Почему ты хакер? И хакер ли ты?
Ну, хакером я стал, скажем, с легкой руки Нью-Йорк Таймс. Корреспондент за это даже Пулитцера получил. Вот. Ну вот с его руки, в принципе, меня назвали хакером.
Ты как человек, увлекающийся экономикой, да, сейчас в России, скажи, какова доля вообще коррупционных денег? Сколько процентов там от любой сметы, к примеру, от любого транша крадется?
Очень провокационный вопрос. Знаешь, я вообще не хочу касаться таких вопросов. Я вообще не хочу лезть вот в обсуждение, кто что там. Вот мой этот проект, да, который мы даже официально вот декларируем прямо на странице о проекте, что мы не лезем ни в какие коррупционные там дела. Все, мы просто конкретно пишем по экономике.
Но тогда практическая польза твоего проекта этого какая?
Видим, что делает правительство, что это по каким-то там интересным моментам делаем мнение экспертов. То есть человек может читать и смотреть, что происходит в стране. Если ему интересно, чем занимается наше правительство, вот первая идея это какая была, то есть, да, вот насмотревшись на Трампа, который в Твиттер пишет, просто обычным простым языком объяснять, что делает правительство. То есть, какие она задачи поставила, и отслеживать, выполнилась эта задача к сроку или нет. Не знаю, там, деньги. То есть, сказали построить 1000 школ, да, они построили. Значит, неэффективно работаем.
Ну, а какую пользу это, например, принесет вот мне, как обычному пользователю?
А если тебе интересно, будешь читать.
То есть просто информационную, да, как СМИ?
Да. Ну, мы не... Я вот вся никакой целью там особо там, знаешь, влиять, а пока даже не ставил. Просто мы освещаем события.
Допустим, для читателя вашего, там, для зрителя, ну... Польза, допустим, она видна, если он интересуется, к примеру, там, состоянием экономики и там, вообще какими-то политическими процессами в стране. Ну, экономическими больше, да. Но, хорошо, для тебя и для правительства вообще польза тогда в этом проекте?
А мне это интересно. Мне действительно, вот, знаешь, как после конкретно вот этой финансовой отрасли, более глобальные вопросы, мне реально интересно. То есть я сам... В последнее время очень много читаю, там, пытаюсь понять, почему так работает. Мне было интересно это сделать. То есть, если к тому, я не ставил сейчас никаких целей там, это как-то монетизировать. Я, наоборот, только вкладываю в это свое там, время, свои, там, не знаю, деньги. Просто мне это интересно. То есть, когда мне что-то интересно, я это делал. Мне было интересно вот книжку допечатать, я ее сделал. Мне интересно, вот, ну, почему так работает, да? Почему вот, что там за это? Почему Центробанк там закупает какую-то валюту в огромных там объемах, да, для чего? Для чего там резервный фонд, бюджетное правило? Интересно, почему так работает. А для читателя, да, вот нашего ресурса, мы пытаемся просто объяснить. То есть у нас своя аудитория, да, она намного меньше, чем у тебя. Потому что экономические вопросы намного меньше людей интересуют.
У меня не такая большая пока.
У нас она еще меньше.
А для правительства польза от этого проекта какая? Они же и так, я думаю, у себя внутри владеют всеми этими цифрами, что
да,
выполнено,
они,
что нет.
Они выкладывают, почему на своих сайтах, да, владеют. Ну, не знаю, для правительства. Хотят, пусть тоже почитают.
Ну, надеюсь. Дмитрий Анатольевич же с планшетом, да, иногда засыпает, правда, над ним, но ничего. Главное, что он умеет им пользоваться хотя бы. Вот, все-таки более молодой. Понятно, это получается такая больше общественная сторона твоей деятельности, да, сейчас?
Угу.
А с чего ты зарабатываешь вообще, с чего ты живешь?
Не хочу касаться вообще своих проектов, именно коммерческих, потому что это не только мои проекты. И, знаешь, это у нас процветает, как возьми платежную отрасль. Да? Идея появилась, сначала было 3 компании, через, не знаю, через 3 года их стало 50.
Ну в каких сферах хотя бы?
В разработке программного обеспечения тоже. Я ж, по сути, все начинал. Я разработчик, мне это нравится.
Смотри, ты полжизни, можно сказать, там, может, чуть меньше, да, работал в сфере именно платежных систем. Какие... И у тебя книга называется «Электронные платежи в интернете».
Угу.
Какие проблемы, какие плюсы, а также проблемы существуют сегодня в платежной отрасли в России?
Ну, смотри, у нас в последнее время... Ну, санкции, да, которые мы уже рассказывали, постоянно накладываются санкции, какие-то банки отключали, то есть как сами платежные системы, да, международные, ну, фактически международные, а так-то они принадлежат американцам, они в политику не лезут. Но, как бы, например, центры обработки платежей, тоже Visa, MasterCard, они находятся в Штатах. Ну, по-моему, там у них есть какие-то резервные, где-то там, по-моему, в Сингапуре, если, или ну, какой-то другой страны. Но основные центры, они в Штатах. Так вот, американцы своим законодательством могут просто сказать, вот вы, американская компания, вы не должны обрабатывать платежи вот этого банка русского. Так у нас когда-то отключили, да, когда первые санкции накладывались, отключили там какие-то банки. А что сделала Visa MasterCard? В принципе, они сюда и закинули идею. Ну, сделайте свои центры обработки платежей. Вот так возникла эта НСПК, Национальная система платежных карт. Это, по сути, центр обработки платежей для Visa MasterCard. То есть они обрабатывают платежи здесь, все российские банки работают по России. Международные платежи, конечно, через те центры работают все равно. Visa MasterCard выставляет счета, сколько там обрабатывали. Вот. То есть под это даже писались законы. Но, вот, знаешь, у нас в законе очень смешной момент есть. У нас написано, что если у тебя деньги с карты украли, у тебя есть целый один день, чтобы обратиться в свой банк. Вот если ты в течение одного дня не успеешь, в принципе, по закону никого не волнует, что у тебя деньги украли. А как вот в Штатах, когда происходило...
Ты мог не заметить за одни сутки, правильно вообще?
Мог не заметить, да. Смотри, когда в Штатах происходила эволюция, именно там же эта отрасль развивалась изначально, было огромное количество мошенничества, да, карты там, первые карты, это вообще, на них же, как, выдавливали вот эти циферки, да, эмбассировали, ну, как называется.
Под импринтер, то есть да, не было магнитной импринтер. Полосы еще тогда.
Да, их можно было копировать, там, воровать, их там рассылали по почте прямо. То есть огромное количество мошенничества. А в конечном итоге ты, как покупатель, должен был за это отвечать. Вот они еще, ну, не знаю, лет 40-50 назад у них вышло хорошее законодательство. Если платеж прошел без твоего ведома, да, у тебя там есть 60 дней, в течение которого ты должен заявить в свой банк, что ты не санкционировал этот платеж, и банк, он должен либо вернуть тебе деньги, либо доказать, что платеж сделал ты. То есть не ты должен там бегать и доказывать, я не платил, меня не было в этой стране и так далее. Я вообще был, не знаю, там, отдыхал на Сейшелах, а покупку сделали в Бразилии. Все, как бы банк должен доказать. Либо ты заплатил, либо вернуть деньги. И в Штатах это хорошо очень достаточно работает. То есть там, если, как бы, Visa, MasterCard, они вообще декларируют, что у вас есть так называемая нулевая ответственность. Zero liability они называют. То есть ты не отвечаешь, что у тебя деньги украли, это как бы проблема твоего банка. Это, кстати, как раз таки и дало толчок развитию всяких этих чипов появления. Ну, как бы магнитную полосу можно скопировать, чип, ну, по крайней мере, кардером не скопировать. Вот. А в России, когда писали законодательство, что сделали? Говорят, давайте один день поставим. Вот поставили. А когда, кстати, к Visa MasterCard даже слышал, мне какой-то журналист говорил, я их спрашивал, у вас есть такая нулевая ответственность? Говорю, да-да, у нас все по российскому законодательству. Ну, понимаешь, там 60 дней, здесь один день. То есть, но в правилах Visa MasterCard, как бы вот эти вот возвратные платежи, чешбеки, они все прописаны. Там даже не 60 дней, там 120. Проблема заключается в том, что если тебя украли деньги, да, а ты обращаешься в свой банк, вот банк может тебя просто послать. И жаловаться тебе будет некуда. Ты не можешь пойти и Visa MasterCard нажаловаться. Они не принимают жалобы от тебя. Они тебя отправят, говорят, иди общайся со своим банком. То есть у нас, как бы, вот это законодательство, оно поставило, не знаю, ну, конечно, как бы эти чарбеки работают в большинстве случаев, но не всегда. То есть там можно почитать форумы, типа там Банки.ру, когда вот не хотят возвращать. Причем у нас, как бы, одно дело мошеннический платеж. В американском законодательстве там вообще много чего написано. Например, не только у тебя украли деньги с карты, ты получил товар, он не соответствует описанию. Все, ты можешь пойти сразу в банк заявлять, что, как бы, мне прислали, я заказал, не знаю, там, телевизор, а мне прислали, там, не знаю, телефон. Все, как бы. А потом услуга не оказана. Ты какую-то услугу заказал, тебе вообще ее не оказали. То есть у нас, даже я сам сталкивался, обращаешься в банк, ну, заказал один товар, прислали совсем другое.
В российском интернет-магазине?
У нас в магазине. Я, как бы, в этот магазин звоню, там вообще никто телефон не берет, письмо пишешь, не то прислали, не отвечают. Я свой банк звоню, говорю, мне надо, как бы, это, ну, давайте сделаем возврат. Они говорят, да, как бы, это, давайте вот список документов, которые вы должны предоставить, там, чек на то, что вы на почте, ну, с кодом отслеживания отправили товар назад. Я говорю, погодите, Мне там вообще не отвечают. Я даже не знаю, по какому адресу отправлять. Они вообще на меня забили. И все. И вот этот операционист, который общается, он в ступор. Он не знает, что делать. Они не знают, что делать. То есть у нас именно с точки зрения защиты прав держателя карт очень слабое законодательство. Вот они бы там не воевали против санкций, они бы подумали насчет этого. Кстати, если бы именно права держателя карт защищались бы лучше, то представь вообще, какой бы толчок дало к развитию. То есть, ну, почему до сих пор вот у тебя карты, да, Альфа-банк, они чипованы. Ну, там же магнитная полоса тоже есть.
Ну, сейчас посмотрим. У меня карты как минимум 4 российских банков
и есть. И на всех на них есть магнитные полосы.
Ну, здесь есть.
У тебя есть и чип, и магнитная полоса.
У меня Rocket, Альфа, Сбер. Альфа 5 и Тинькофф. Да, на всех есть магнитная полоса. Ну и чип, разумеется, конечно.
Конечно. И ты знаешь, что очень многие банкоматы до сих пор работают по магнитной полосе. Вот магнитную полосу скопировать очень просто.
Ну это я знаю.
Но как бы вот это вот бред. Да, то, что на карте сохраняется и магнитная полоса, и чип.
Ну гибридная есть... карта.
Да, то есть если бы законодательство, скажем, стимулировало бы банки к развитию, уже давно бы таких вот проблем с копированием. А в основном-то проблема не то, что там, знаешь, вот в основном с копированием, да, проблема. Их бы не было. В интернете ты до сих пор вводишь там номер карты, да, делаешь платеж. Ну, кое-где там тебе смс-ку требуется. Кстати...
Ну, в некоторых случаях требуют, в некоторых нет. Тот же Алиэкспресс, он требует смс-ку на большую сумму. Амазон снимает с карты
без смс. А ты знаешь, что это? Вот почитай буклеты там любого ВТБ, чего-нибудь еще. Тебе говорят, смс-ка это ваша безопасность, да? 3D Secure. Вообще, вот, блин, люди сами не понимают, что пишут. По сути, это отголосок именно американского законодательства. То есть банку нужно доказать, что ты совершал платеж. Так вот, если ты себя идентифицировал, то значит ты совершал платеж. Угу. Это не тебя защищают. Это защищают банк, эмитент от возврата. То есть, а у нас, как бы, это достаточно забавно выглядит. Прям куча буклетов пишут. Вот защита, там, 3D Secure технологии, это защита ваших денег. Не ваших. Это защита банка, выпустившего вашу карту. Все. Когда происходит оспаривание, там, у нас, например, если видишь, что транзакция прошла там с смс-кой, да, или с вводом пин-кода, тебя автоматически отфутболивают. То есть, ты не прав. Это считается как аналог собственноручной подписи.
СМС-ка, которую ты подтвердил, либо вот пин-кода в банкомате, там, либо
да.
В магазине, да?
Да.
Ну, разумеется. И такую транзакцию спорить невозможно?
Ну, очень сложно. То есть, если ты действительно докажешь, что это был не ты, да, ну, тебе придется очень напрячься. Тебе прям нужно это, не знаю, видеозапись, что это не ты был. То оспорить, ну, можно будет, да. Но фактически там 99,9% нет.
Приезжал просто парень недавно ко мне из кардеров, и такой, ну, не детенок, скажем так, да. И он, короче, занимается установкой шиммеров, то есть тот же скиммер, только внутрь банкомата. Вот. И получается, если на карте не будет магнитной полосы, они не смогут скопировать.
Не смогут. Чип они не копируют. То есть проблема-то в том, что, знаешь, что это на магнитной полосе вообще пометка идет, что карта чипованная. То есть вообще в хорошем оборудовании, если бы все следовали правилам, то есть если на магнитной полосе стоит пометка «есть чип», да, то транзакцию проводить по чипу. Вот. У тебя, грубо говоря, копируют карту чипованную, да, печатают болванку, на которой чипа нет. Ты вставляешь, например, какой-нибудь старый банкомат у нас, ему пофиг, что там есть запись. Что карта должна быть чипована, тебе все равно деньги выдает.
Ну а если чип повредить? Магнитка, я так понимаю, для чего сегодня еще сохраняется? Что это как резерв, если у тебя поврежден чип, допустим?
Нет, просто совместимость. У нас очень много старого оборудования. Ты думаешь, даже банкомат там стоит какой-нибудь Сбера. Ты думаешь, он по чипу работает? Да нифига. Очень многие банкоматы до сих пор считывают просто магнитную полосу. Вот и
ну, а в Штатах такая же проблема, я читал. Много незамененных банкоматов, посттерминалов.
Ну, там проще свои деньги вернуть. Понимаешь, в Штатах рыночная экономика, они оценивают так. Вот поменять все вот это вот оборудование, не знаю, там миллион банкоматов, либо просто вот в таких-то случаях выплатить компенсацию дешевле.
Ну, я об этом же в своей книге писал. Точно такой же формулировкой.
Ну, так они к этому относятся.
Смотри, вопрос тогда следующий. У меня кардеры, которые приходят на съемки иногда, да и я, в принципе, много раз там и в книге, вообще в интервью заявляли, что Если у иностранного гражданина, допустим, крадут деньги с карты, да, то чаще всего все его там сбережения, депозиты или кредитные эти деньги, они застрахованы, ну, образно скажем, застрахованы, и он лично потерь не несет.
А что ты имеешь в виду? Крадут с чего?
Ну вот у меня с Америкой, я, допустим, житель США, там, либо Австралии, к примеру, у меня крадут с моей
С
карточки деньги.
карточки.
Да, это делал не я, я, разумеется, там был все время в Австралии, у меня в России сняли бабло, к примеру.
Это, мне кажется, не страховка, это как раз то законодательство американское. Если не ты совершил транзакцию, то как бы тебе ее возмещают, и все. Это законодатель американский что сделал? Как бы он сказал, банки, это ваша проблема. То есть сами решайте. Если человек не, ну, если у человека деньги украли, либо давайте возмещайте, либо доказывайте, что это он. Вот и все. Это не страховка.
Ну окей, я и сказал образно страховка. То есть можно ли утверждать, что если я украл, допустим, деньги у американца, к примеру, я украл не у него лично, а украл у американского банка, там, либо у ФРС, либо еще у кого-то. Человек этот не пострадал.
Я бы не сказал, что так можно утверждать, но представь, сколько человек... Вообще, воровать плохо. Во-вторых, человек сколько нервов потратит. То
Это
есть это
разумеется.
не так просто. Ты пришел, говоришь, у меня украли, все, вот ваши деньги заберите. Нет, конечно, там бюрократические процедуры. Человек потратит очень много своих нервов, времени. Ну, в общем, это нехорошо.
Я понимаю, я не
Но
принимаю никакую
в
сторону.
конечном счете, если эта транзакция была не подтверждена, там, не знаю, там, пин-кодом, смс-кой, то вернут. То есть в Штатах вернут. У нас еще можно, как, знаешь, как разные банки по-разному. Если сумма большая, может, и не захочет. Ну, типа, иди суди сколько хочешь. Да? Пожаловаться некуда. Там, в ЦБ пожаловаться нельзя. Что ЦБ скажет? А это Visa, MasterCard, мы ни при чем. Жалуйтесь в них. Visa, MasterCard написать нельзя. Они, ну, я
Ну,
как...
я звонил. Им,
Они...
во-первых, дозвониться невозможно.
А они говорят, в банк свой идите.
Да.
Вот и все. Вы не являетесь нашим участником. Кстати, в свое время читал достаточно интересную книгу создателя Визы. Вот, у него там практически в конце он как пишет, я очень сожалею, что в свое время не был настолько настойчивым и не сделал участниками платежной системы еще держателей карт. То есть посмотри, в принципе, кто является участником банки. То есть банки всегда будут гнуть свою сторону. Здесь либо должен законодатель вмешиваться, да, либо соразмерно должны участвовать и держатели карты. Держатель карт там нету, все, их как бы закрытый клуб платежных систем. Значит, законодатель должен думать. Если в Америке законодатель подумал, то русские скопировали закон очень плохо. Вот реально очень плохо. Дав тебе один день. И только в одном случае. А если как тебе, не знаю, услуга не оказана, то что? В законе такого вообще нет.
Да, либо ты просто там не увидел, у тебя... Знаешь, еще какой минус? Я нередко выступаю на всяких банковских конференциях и говорю примерно о том же, чем и ты, но с точки зрения воровства, как киберпреступники действуют. И есть проблема, например, у многих банков, вот у того же Сбера, услуга СМС об операции, она стоит денег, там, доллар в месяц, допустим, да, и ее постоянно отключают из-за этого. То есть и я банкирам там вот в Беларуси Белгазпромбанку, например, предлагал, но у них, кстати, такие есть, что вы включите стоимость этого СМС-обслуживания априори в годовой пакет, чтобы нельзя было отключить, потому что люди даже доллар в месяц этот не желают платить, ну, разумеется, никто не захочет платить там, по сути, за воздух. Соответственно, у тебя, когда начинают красть деньги с карты,
Ты увидишь сразу.
ты не видишь, да, если это отключено, ты не видишь.
Если я не ошибаюсь, то в законе написано, что банк обязан уведомлять о транзакции. Если ты не получил уведомления и, собственно, у тебя деньги украли, ну, я могу ошибаться, я закон читал уже давно. По-моему, там была обязанность банка
Ну вот у
уведомлять.
многих банков услуга СМС-оповещения об операциях она платная. Не у всех, но у многих. Вот у Сбера можно отключить. У меня на одной карте есть, а на второй карте, которую я там валютно раз в год пользуюсь, да, образно, а у нее эта функция отключена. Я уже не помню, что или я отключил, или там что-то не продлил, ну вот такое. И все. А надо бы законодательно, да, обязать их.
А, там что-то есть, но, возможно, там просто написано согласно условиям договора. Вот. Знаешь, у нас в договоре можно написать, деньги не платишь, но мы не виноваты. Если ты деньги не платишь за СМС, значит,
Да.
мы не виноваты.
А, смотри, такой вопрос. ты очень вовремя подвернулся, вот не у кого спросить, кроме как у тебя. Приезжал ко мне один молодой человек на интервью, оно до сих пор не вышло, и я сомневаюсь, вот сейчас мы выясним, увидит ли оно все-таки свет. Угу. Он утверждает, что ему 18 лет, что и он там действующий кардер, и он уже 5 лет работает по пластику поддельному, да.
Угу.
Вот. Соответственно, начал он с 13 лет, что уже само по себе сомнительно.
Угу.
И у него там впервые начало что-то получаться, крупное хищение в 15 лет, что тоже сомнительно, окей. Но я допускаю. Так вот он говорит, я говорю, как ты сейчас снимаешь? Вот он просто берет карточку пластиковую, угу. ну любую, дисконтную, там какую угодно, на которую записан дам, допустим, американца,
угу.
вот на магнитку. И он утверждает, что он без пин-кода там покупает что-то в магазинах. То есть, ну банкомат, понятно, у него пина нет. Он утверждает, что он на большие суммы скупает сейчас там роликсы, грубо говоря, в наземных магазинах, не имея пина. Я ему говорю, слушай, родной, 1000 рублей, ну сейчас уже до 3 повысят порог, угу. да, 1000 рублей, потом обязательный ввод пина. Он говорит, нет, там можно фоллбэк, там, ну это все понятно, повредить там чип можно. Потом он говорит, я несколько раз карту вставляю, вынимаю, ну короче, что-то мутит, и в итоге ему дает провести операцию на большую сумму без ввода пин-кода. Это вообще реально сейчас?
Зависит от настройки оборудования, но... Да, ну а как они? В принципе, как эти кардеры работают? Я просто пересекался с одним товарищем, как раз, когда нас на поселок привезли. Вот как раз этим и работал. Но он старше был намного. Скупал, да, покупал дамп-карт, делал копию пластика, у него была поддельная переклейка паспорта. Ходил, покупал именно оборудование, всякие телефоны там, вот такое. Потом
как это... обходил пин-код?
Так, а зачем его обходить-то? Если тебе делают нормальную как бы, копию карты, да, там же меняют уже еще скиммеры, когда сайт, там же меняют клавиатуру, записывают и саму магнитную полосу, и пин-код.
Пин-кода в большинстве случаев у кардеров нет. Если у тебя есть пин-код, ты просто идешь в банкомат, вставляешь и снимаешь весь кэш.
Значит, некоторые, ну, вполне возможно, что некоторое оборудование позволяет прокатывать карту без ввода пин-кода.
Ну, вот он об этом и говорил примерно.
Значит, позволяет. Ну, вообще, скиммеры обычно пишут, вообще-то меняют обычно еще и клавиатуру, то есть пишут пин-коды.
Ну, скиммеры, да, понятно, если он установлен у тебя на банкомате, и, то есть там либо накладная клавиатура, но чаще видеокамера просто миниатюрная где-то встроена. Угу. Со скиммером понятно, да.
То есть... Кстати, тот человек, который, про которого я говорю, он очень плохо закончил.
Почему?
А я сейчас чисто случайно увидел в новостях. Не знаю, карма, наверное, такая. Это праздновали день рождения, прыгнул в холодную воду с катера и умер. Представляешь?
Okay.
Видимо, карма такая.
Давай про криптовалюты. То есть ты занимаешься как раз деньгами, платежами. Что это вообще такое? Есть ли у них какое-то будущее? Потому что я смотрю на криптовалюты очень скептически. И у меня практически никогда нет никакой крипты.
Я тоже скептически смотрю на их дальнейшее развитие. Вообще, сама идея на том, что, скажем, возьмем биткоин, да, вот это самая популярная криптовалюта. Сама идея, на котором построен биткоин, это, скажем, распределенный реестр такой, да, база данных. То есть база данных транзакций, она копируется на кучу узлов. То есть это что позволяет сделать? Это, ну, сам алгоритм гарантирует как бы достоверность данных. То есть невозможно где-то что-то поменять, да, потому что есть еще, не знаю, миллион других узлов, которые не согласятся с тобой. То есть вот там так все работает. А сама технология, ну, я просто не знаю ее реального применения, кроме выборов. Вот в выборах отлично, да, то есть ничего нельзя вбросить, ничего, потому что сразу все дублируется на куче там, не знаю, запущенных серверов. А с точки зрения именно как валюты, биткоин, по сути, бесполезен. Почему он бесполезен? Потому что в экономике даже есть такое, знаешь, там даже уравнение есть, даже понятие есть. Экономика должна расти вместе с денежной массой. То есть, представь, у тебя товаров стало больше, а денег осталось, ну, столько же. Да, что происходит?
Дефицит денег.
Дефляция происходит, то есть за один, там, не знаю, бит рубль ты можешь купить уже, не знаю, не одну булку, там, а три. Тогда потребитель, он как будет думать, что, а зачем мне сейчас тратить деньги, когда я потрачу их, не знаю, там, через год и куплю намного больше. Все, экономика парализуется. То есть это проблема дефляции. А что происходит? Именно биткоин. Вот в биткоине какая проблема? Почему нельзя использовать его в реальной экономике? Потому что...
Долгие платежи раз.
Ну, не то, что долгие платежи. Эмиссия неподконтрольная. То есть у него конечная эмиссия. То есть экономика будет расти такими-то темпами, да, в несколько раз вырастет, а биткоин, в принципе, по сути, он закончит расти.
Ну, 21 миллион там что-то.
То такое. Есть он приведет к дефляции. Это первое. Во-вторых, современная экономика работает на том, что там центробанки разных стран, они, ну, они закупают валюту, они продают, они имитируют деньги. То есть они как поддерживают правильную денежную массу. А здесь, по сути, эмиссия, ну, криптовалюты, битков, она отдана кому-то там еще. Вот кто хочет, тот и делает. Не будет так работать. Вот если, как я приводил пример, да, с подорожанием доллара. Ой, как проще объяснить.
Молодые сейчас криптоэнтузиасты тебя и меня шапками закидают. Скажут, вы не верите в крипту, короче, вы там аналоговые люди, архаичные. Там.
Понимаешь, когда будут вводиться, например, доллары, да, в российскую экономику, Центробанку нужно как бы напечатать рубли. Ну просто, Минфину там нужно напечатать. То есть рубли откуда должны взяться, в первую очередь. Да? А он не властен над эмиссией биткоина. Просто не властен. То есть современная экономика и в Штатах и так далее, у них очень много финансовых инструментов, которыми они контролируют денежную массу. То есть они могут ее повысить, могут уменьшить. Задача как бы таких, скажем, институтов, которые этим занимаются, это контроль инфляции. Вот первое, например, задача ФРС это, ну, две задачи, да?
Печать денег.
ФРС вообще очень интересная вещь. Кстати, знаешь что? Она частная.
Да.
Она
да.
не принадлежит государству. Нет, у них как бы проще. Развитие экономики, контроль инфляции. То есть развитие экономики, оно может быть нормальным, когда инфляция низкая. Но они также не могут допустить дефляцию. То есть вот биткоин это сразу путь к дефляции.
Ну Всё. Как в Японии, да, отрицательные ставки, образно говоря, по кредитам, там дефляция.
Да, экономика парализуется и рост заканчивается. Вот. И с биткоином просто все инструменты, которые сейчас есть, они работать не будут. Ну, просто нельзя будет контролировать его денежную массу. А экономика, она все равно, она растет. Мировая экономика постоянно растет. И всегда нужно больше, больше, больше денег. То есть денежная масса должна расти пропорционально экономике. А здесь получается, что в этих криптовалютах заложен конечный, да, конечная эмиссия. Зачем заложена? Чтобы их становилось меньше. Чем их сложнее добыть, и чем их меньше, тем они дороже на рынке.
Разумеется.
Ну, по сути-то они ничем не обеспечены. Не обеспечены производством товара и так далее. И ни одно государство реально не пойдет на замену, ну, по крайней мере, теми криптовалютами, которые есть сейчас. Они пока не пойдут на замену реальной своей валюты, да, ну, бумажной валюты вот этой, на какую-то криптовалюту. То есть это не то сейчас, не то развитие. Сам алгоритм блокчейна, распределенной базы данных, которая дублируется везде, это, ну, по сути, ну, такой интересный алгоритм, возможно, ему придумают нормальное применение. Потому что 99% того, что в новостях, это же даже смешно, блин, когда там S7 пишет, а мы тут это организовали с этими, с партнерами, обмен там данными через блокчейн. Вот ты представь, у тебя там, не знаю, ты и твой партнер. Нахрена тебе как бы дублировать на 1000 серверов данные? Ну, то есть это пиар. Был такой взрыв прям, блокчейн, классно, давайте как бы под соусом блокчейна просто новость запишем, она там в топ, не знаю, агрегаторов вылезет.
Я встречался недавно там с челами, которые делали бузкоин, это там под Бузову что-то мутили, да. Я к ним приехал, ну просто познакомиться, они меня позвали, думаю, может, ну мне Бузова нужна была сама там для одного дела. Вот, а я попал на этих людей, короче. И они настолько больны всей этой идеей блокчейна, они мне говорят, давай твой кэшбэк переведем, вот у меня кэшбэк-сервис в интернете, давай переведем на блокчейн. Я говорю, ну нахера? Не, ну ни одна транзакция не пропадет. Я говорю, так у меня с серверов и так ничто, ничего не пропадает. Транзакция либо есть, попала в систему и навсегда остается там, либо ее нет. Понимаешь? Ну вот, считаться будет быстрее, надежнее. Я говорю, у меня там ни, я ни виза, ни мастер-карт. У меня хватает мощности обычного там сервера обсчитывать.
Ну, просто люди, понимаешь, люди, да, ну это интересно, все это классно, но просто люди должны понимать, как функционирует экономика, что там есть институты, которые должны контролировать денежную массу и иметь возможность как бы имитировать. Пока других экономик нет. Вот как бы был социализм, да, у нас строили, ну, к чему это привело? К развалу, все. Как бы сейчас та экономика, которая есть в мире, да, она так работать не будет. То есть такой биткоин, он не нужен. Он просто не нужен. Но может быть, конечно, его, если кто-то догадается, как аналог золота. Ну ты знаешь, как бы это золото, оно это металл. Из него, знаешь, можно что-то сделать. Ну, по крайней мере.
Там всякие полупроводники, прочие микросхемы, прочие
штуки. А что ты сделаешь из большого числа?
Хорошо, стоять. Молодые зрители наши, да, они что нам сейчас скажут?
Что мы ничего не знаем.
Они скажут нам про доллар. Они скажут, что доллар тоже ничем не обеспечен.
Нет, доллар обеспечен экономикой США, первой экономикой в мире. За доллар ты можешь купить товар. Реальный товар. Причем, кроме того, что доллар обеспечен экономикой США, да, ты можешь купить в США. Доллар является еще мировой резервной валютой. То есть все расчеты в мире идут за доллар. И задача ФРС, кстати, поддерживать массу долларов, чтобы она обеспечивала рост мировой экономики. Растет мировая экономика, долларов нужно больше. Это, кстати, к вопросу, почему в 70-е годы произошел отказ от золотого стандарта. То есть экономика росла сильно, особенно послевоенная экономика, а доллар был жестко привязан к золоту. И на рынок требовалось больше золота, больше долларов, да? А как, США не могли обеспечить как больше долларов, не имея больше золота?
Ну, эквивалента, да.
Вот из-за этого произошел такой вот, что там у них произошел, какой-то кризис, вот они все там... Кто там, Никсон, по-моему, если я не ошибаюсь.
Я не помню,
да, отменил золотую привязку и все. И как бы пришли к современному, к современному плавающему курсу, как он там называется, валюта. То есть все происходит на открытых торгах. Золото стоит столько, сколько готовы за него дать потребители. По сути, тот, кто покупает, как бы да, торги идут. Ты готов дать за него столько? Ну, столько-то. Чуть жесткой привязки нет.
Ну, это, в принципе, за любой товар. Ты можешь назначить за этот телефон у себестоимость $100, да, может, вообще в реале. Но если за него готовы платить 2000, то можешь поставить цену 2000.
Ну, вот, соответственно, как бы, да, от золотого стандарта мы отказались. Биткоин – это, как знаешь, как, на мой взгляд, возврат золотому стандарту. Но при этом, кроме того, что золото, по крайней мере, это металл, с которого можно что-то сделать. Там всякие там полупроводники, он использует всяких приборах, украшениях, то биткоин это просто число посчитанное, большое число посчитанное по алгоритму. Что ты из него сделаешь? Назад электроэнергию, которую ты потратил на расчет биткоин, ты не извлечешь.
Вот мне это, я постоянно говорю об этой электроэнергии, что электроэнергия, которую можно было пустить на обсчет каких-то биологических формул, там физических, химических, да, как-то продвинуть человечество вперед, она потрачена, по сути, на обсчет этих цифр,
да.
Которые взял, тогда делитнул и все.
Сам алгоритм блокчейна, да, это на нем, возможно, что-то появится.
Я тебе скажу, что появилось. Появилась одна прикольная букмекерская компания. Она, знаешь, как использует блокчейн? Во-первых, она принимает платежи только в крипте.
Угу.
Во-вторых, для чего у них вообще нужен им блокчейн? Для того, чтобы избежать обвинений, как недавно было, обвиняют постоянно компании 1x и 1x ставка. Угу. Обвиняют в том, что если ты у них дофига выиграл, к примеру, и не вывел деньги, они тебе могут блокировать счет на какое-то время. Либо пока ты спишь, к примеру, с утра думаешь, о, выведу бабос, да? А ты просыпаешься с утра, и с твоего счета уже расставлены на проигрышные ставки деньги. Я не раз там играл в 1x и мутил там всякие схемы в 1x. Я никогда с этим не сталкивался. Но слышу я об этом регулярно. И вот это сделано, поскольку реестр теперь всех ставок будет публичный у этой компании новой, что я говорю, в блокчейне. Они утверждают, что это страхует человека от того, что не санкционируем, никто не проставит там эту транзакцию. Реестр публичный, ничего не изымешь.
Даже не знаю. Но к букмекерам я отношусь очень скептически. Я вообще считаю, что они все мошенники, по сути. Просто, скажем, мы же обрабатывали платежи букмекеров. Я немножко представляю, как это работает. То, что ты говоришь, там твой этот не успел вывести, все расставлено. Да, на самом деле так и есть. То есть, по сути, в букмекерских конторах выигрыш остается сам букмекер. В букмекерских конторах есть специальный отдел риск-менеджера, который наблюдает за игроком. Если игрок чересчур много выигрывает, это плохой игрок. Он загоняет контору в минус. От этого игрока нужно избавляться любыми способами. Заморозить счет, что-то предъявить, устроить 10 собеседований по скайпу с паспортом у лица. Поэтому, по сути, букмекеры Ну, как бы есть куча этих рейтинговых сайтов, где есть куча к ним предъяв, да, что не выплатили того и того. Ну, я так скажу, что, по сути, они занимаются, ну, чем? Ну, мошенничеством.
Сравнительно честным отъемом денег.
Сравнительно, да? Честным отъемом денег. Это да, они облагают население налогом, да, как это некоторые говорят. Только облагать население налогом может только государство, по-хорошему. Вот, тут какие-то букмекеры. При этом большинство из этих владельцев сидят на Кипре. И вообще деньги уходят вот туда.
Ну, 1x на Кипре точно.
Так что я очень скептически к ним отношусь. Это, знаешь, если им нужно будет кинуть, кинут. Все эти рейтинговые сайты, где там считают, где куча этих, скажем, отзывов негативных. Ты знаешь, там все покупается. Вот будь ты хоть самым нечестным букмекером, но если ты правильно занесешь, как бы все, ты будешь номер один, самая лучшая контора. Это настолько вот такой вот бизнес, кстати, коррупционный. Там, ну, по-хорошему, знаешь, их надо... Вот, не то, что не занимаются, знаешь, чем вот этим лоббированием законодательства. Могу, кстати, рассказать интересную вещь.
Ты имеешь в виду про российский сегмент букмекеров? ЦУПИС этот,
да, так называемый? Да, да. Что там было? Была куча букмекеров, да, есть еще зарубежные, где можно поиграть. Был такой чувак в Лиге Ставок, он умер, не знаю, там год или два назад, по-моему, два уже. Забыл, как его зовут. Он, у него такое, знаешь, отношение было. Раз я не могу в своей Лиге Ставок забрать весь рынок, да, то есть, чтобы все игроки были, мы тут, давайте я обложу весь рынок данью. Вот так появился ЦУПИС. Вот, тут, знаешь, как-то, говоря американским языком, это лоббирование в Думе. Русским не буду говорить. А так появился ЦУПИС. Ну, как бы, никто не захотел через этот ЦУПИС работать, потому что там ставки были просто офигенные, да. Ну,
как ставки бы, для кого? На платежи?
На платежи, да. А так появилась куча, так все букмекеры, в принципе, ушли на обработку через европейские банки, да, они там получали там лицензию какую-нибудь Curaçao, создают дочернее юрлицо в Европе, подключаются к местному банку. Ну, как бы бодалово это шло 5 лет, видишь, вот запретили платежи, которые не через ЦУПИС идет. При этом с ЦУПИСом вообще запариваться не стали, его просто зарегистрировали как кошелек электронных денег. То, что в принципе нарушает все правила платежных систем, то есть по-хорошему ЦУПИС не может работать. Вот то, как он выглядит сейчас, по правилам Visa MasterCard, он незаконен. Ну, нет, закон относится, как бы это, кстати, больше к законодательству. Он нарушает все правила, скажем. Он работает так, как не должен работать. То есть, по-хорошему, они должны были запросить Visa MasterCard отдельную там категорию, да, вот эти вот под центр, под эти центры свои приемы интерактивных ставок. Это, конечно, время, да, но они париться не стали, они сделали как бы то же самое. Ту же самую схему, как делают, ну, куча всех остальных, там, электронные деньги. Вот. В правилах Visa MasterCard конкретно написано «нельзя». Как бы в Европе сразу штраф, не знаю, $500,000. Здесь никто ничего не говорит. Вот. Ну, как-то они туда загнали. Я вот, не знаю, полгода назад видел статью, по-моему, какая-то газета типа... какой-то газете, не помню, как называется, ну, серьезная газета, там было это, про то, что ж вы пристали-то все к букмекерам. Они же такие хорошие ребята. Вот у них то рейд ФСБ, то что-то еще. Вы что, они же налоги платят. Вот мне даже смешно стало. Вот представь, две ситуации. Например, человек пошел, да, в букмекерскую контору, проиграл квартиру. Ну, взял, знаешь, такие есть игровые. Заложил все, бывает. Проиграл квартиру, не знаю, все, что было проиграл, словил депрессию, вышел в окно.
Ну вот у Ковалева есть такой бизнесмен Ковалев, он, я буду его вскоре снимать, у него, ну, состояние $200 миллионов, торговая недвижка, но вот он тоже ненавидит букмекера, это его личная трагедия, у него один из менеджеров толковых вот так вот проиграл, вышел в окно, да.
Ну вот смотри, это один, да, они заплатили налог, представляешь. Теперь возьми другой человек, который вместо того, чтобы все это проиграть, не знаю, купил себе новый телефон, слетал там, не знаю, отдохнуть на Мальдивы, как бы...
Либо бизнес открыл.
НДС-то все равно заплатится, налог-то государство свое получило с этого, но человек счастлив, то есть в первом случае человек вышел в окно, во втором человек счастлив. То есть, и вообще, по моим наблюдениям, чем страна беднее, тем больше как бы игорного бизнеса в ней. Вот реально. Во многих странах таких, я уж, если я не путаю, типа Камбоджа и так далее, знаешь, чем беднее страна, тем больше букмекеров и казино.
Ну, лотереи еще всякие.
Да. Ну, в лотерее немножко другое. То есть в лотерее там математически, ну, там, грубо говоря, заложено столько-то процентов выигрышей, там 10% выигрывают, там 90% проигрывают. То есть ты, в принципе, понимаешь, то есть тебе... Ну, если лотерея, конечно, честная, она должна, не знаю, тоже как-то законом
Ну вы же
регулироваться.
Хронопей же ваш обслужил и продолжает обслуживать 100 лото. Очень крупный сайт по продаже лотерейных билетов.
Но я ничего плохого про них не скажу с той точки, что там как бы есть требования такие, что столько-то людей должно выигрывать, столько-то проигрывать. Они не занимаются тем, что, грубо говоря, ну, лотерея это не то. То есть за тобой никто не мониторит, ты не смотришь. Если ты много выигрываешь, то надо тебе заморозить счет, блин, устроить 10 собеседований по скайпу, после этого еще и послать. А поскольку букмекерская контора зарегистрирована в Кюрасао, ты можешь идти судиться сколько хочешь. Как бы найти юриста, вот там. Да. Это другое, как бы. Вообще, 100 лото, ну, в принципе, ну, я как понимаю, оно по закону здесь работает. Но единственное здесь, кто вообще, по-моему, работает. Да, оно же называется еще гослото.
Ну, 100 лото это компания, они просто продают там лотерейные билеты, там и русское чего-то, там и гослото, и прочие квартирные лотереи. Это просто агрегатор, где продаются все лотерейные билеты.
Но главное, чтобы они продавались, действительно, чтобы был какой-то регулятор и смотрел, что если закон сказал, что столько-то людей должно выигрывать, столько-то проигрывать, то что оно соблюдалось, то действительно идешь, и для тебя это лотерея. Попадешь ты в список выигравших или нет. А с букмекерами, да, даже в казино, как бы там же все эти автоматы, которые стоят, там же математически заложено, сколько должны выиграть, сколько должны проиграть, да. А букмекеров там зависит от того, ну, грубо говоря, от отдела риск-менеджера контора. Вот контора сказала, мы хотим маржу получать. Вот, например, эти конторы, они же все заявляют, у нас там, смотрите, коэффициенты, у нас маржа 4%, а они же получают по 20-30. А как это можно сделать? Только кидая. То есть это разные вещи.
И что сделать с букмекерскими конторами тогда, по твоему мнению, в России?
Запретить? Да и все. Пусть люди лучше тратят на что-то другое, не знаю, там. Съездят, отдохнут. Так знаешь, это затягивает, это болезнь. Как бы там проиграться можно.
Да, я знаю, я про игру. И знаешь, сейчас у меня дописали, в принципе, бота такого. Я смотрю на букмекерки, я не то, что там лудоман или люблю в них поиграть, я смотрю на них как источник обогащение, то есть можем ли мы какими-то алгоритмами еще чем-то забрать у них лавы или нет?
Они с очень прям следят всякими вилочниками там и так далее.
Но с вилочниками они уже борются, а у нас прямые ставки, то есть мы что сделали, знаешь, как Баффет, он там ищет недооцененные компании, ну и в них инвестирует, считает отчеты и все. Точно так же мне разработали систему, там немножко бигдаты, не буду там этих модных говорить словечек типа нейросети. Нет, там обычная статистика, бигдата идет, допустим, 80-я минута матча, команды всегда там между собой играют там 5 мячей, а тут 0-0, ну бывает такое, но они там на 90-е забьют. И которая просто нашла недозабитый матч, учитывая там ряд факторов и их прошлые встречи, и просто себе сигнализирует. Вот идет такой-то матч, 80-я минута или 90-я, коэффициент там 4, к примеру, уже. Бери, ставь, есть большой шанс, что это что зайдет. Вот сейчас будем тестировать, но я намерен-то на этом не то что, ну, зарабатывать, естественно, то есть, если я что-то делаю, то, естественно, будет монетизация, но я же не знаю, то есть, пойдет у нас, не пойдет, то есть, вот, исходя из своих наблюдений многолетних за БК, мы сделали вот такой софт. Сейчас я отдам его людям на месяц в бесплатный тест, и если у них получится с помощью его зарабатывать, ну, в разных БК, допустим, то почему нет, пусть работают. Если же я увижу, тест будет бесплатный на месяц, я им скажу, не ставьте много, ставьте там по 30 центов, по доллару. Если мы все через месяц, а то и через два увидим, что ну, мы в минус идем, то нахера нам это все надо? Просто мы похороним эту идею, отправим ее на свалку истории, все. Я ненавижу их, то есть, ну реально их, то есть, их надо, они забирают у народа деньги, реально.
Да.
Либо мы должны забрать у них как-то, да, что очень сложно, либо
Конечно,
запретить.
сложно, потому что, как бы, ну, знаешь, это правило на их стороне. Они их могут трактовать, как хотят. Это их деньги. Это их оборотные деньги.
У них там есть крайне расплывчатый пункт про мошенничество, под которым они понимают абсолютно все.
Ну, они будут, как бы, стоит у них цель, там, 30% маржи. Они будут делать вот столько. Все.
А обороты в букмекерской, ты как работал в процессинге, то есть обороты в букмекерской отрасли в России?
Большие обороты. Там миллиарды рублей в месяц.
Наверное, долларов даже.
Долларов не знаю, но миллиарды рублей в месяц точно. Там десятки миллиардов, наверное, на все отрасли.
А если что-то еще такое более доходное вообще из частного бизнеса в России, чем букмекерские компании?
Ну, я не знаю насчет как бы процента их доходности. Знаешь, они тоже тратят очень много денег на рекламу, то есть как бы игроки денег стоят. Вот. Так, доход, ну, не знаю, что сказать. У каждого свой бизнес.
То, что закрыли казино в России, хорошо или плохо? Есть же подпольные.
Наверное, хорошо. Знаешь, тоже казино. Ну, я понимаю, что... Не, когда ты играешь в автоматы, это одно. Но все равно как бы это людей затягивает. Люди там сливают свои деньги. Зачем?
Нужна ли легализация проституции?
Хороший вопрос. Думаю, да.
А легких наркотиков?
Не знаю, не употреблял.
Ну, в целом, у тебя же есть какое-то видение?
Наверное, да. Понимаешь, тогда будет меньше, скажем, чтобы было меньше злоупотребления со стороны органов. Вот этим. Ну, даже в свете последнего там дела.
Голунова?
Да. То есть, если оно будет легально, то что к ним, ну, к людям привязываться за это? Не, тяжелые наркотики, конечно, нельзя разрешать. Это и государству невыгодно. Если будет наркомания сильная, кто ж налоги платить будет?
Сейчас в России, кстати, если мы уже затронули такие темы, алкоголь там, ну, проституция, наркотики, в России эпидемия ВИЧ. Ты знаешь, что более 1% заражено ВИЧ вообще в России? Хуже только в странах Африки.
Ничего не могу сказать по этому поводу. Честно говоря, не интересовался.
Ладно, блиц краткий. О чем ты мечтаешь?
Я все-таки мечтаю о том, что Россия, наша страна, все-таки догонит развитые страны. И я, кстати, возможно, даже, ну, не обязательно сейчас, там, лет через 20-30 в этом поучаствую. Вот просто вот мне хочется. Знаешь, даже после своего дела того и так далее, у меня не сложилось, знаешь, так, ни впечатление, вообще даже желание отсюда уехать. Ну, просто это моя страна. Что мне делать там в той же Америке? Например, зачем мне туда сваливать? Зачем мне уезжать в Европу? Хочется здесь быть. Хочется, чтобы все-таки мы как-то догнали там, не знаю, хотя бы там европейские страны по уровню развития. Хочется в этом поучаствовать. Вот. Вот моя такая отдаленная, скажем, мечта.
Нормально. Она хоть такая, не знаю, насколько она осуществима, но она приземленная, знаешь. Не мечтаешь там дворец на Мальдивах и 10 Боингов там, или стать самым богатым в мире.
Не, такое, знаешь, вообще неинтересно. Ну и что ты, ну проживешь ты эту жизнь, а тебе забудут и все. Тоже неинтересно.
Ты хочешь войти в историю? Ты уже вошел в каком-то роде?
Ну, как-то не очень хорошая история, я сказал.
Не тем способом войти.
И хочешь? Не тем способом, конечно.
А сколько денег тебе нужно для счастья?
Знаешь, расплывчато такое. Ну, а что для счастья? Чтобы там покушать, отдохнуть? Да миллионы мне точно не нужны. У меня таких, знаешь, вот именно таких желаний нет.
Не там, в деньгах счастье?
Скажем, не в них, но без них тоже нельзя. Да, то есть, чтобы себя там нормально обеспечить, даже тоже медицина, да, но все-таки бесплатная медицина сейчас, ну, не то, да. То есть, какие-то деньги все равно нужны.
Ну, сколько в месяц тебе нужно, чтобы ты просто не думал о них? На жизнь, допустим, и на проекты какие-то, чтобы двигались.
Прям я вот недавно смотрел
видео. Я знаю свою сумму, сколько мне нужно в месяц.
Да, сколько?
До конца жизни. 20 тысяч долларов. 20 000. Это мне, моей семье, моим близким родственникам, там, дядям, тетям, там, племянникам всяким. И чтобы двигались мои проекты, чтобы сотрудники получали зарплату. Мне кажется, это немного, 20 тысяч долларов.
А ты знаешь, это сложно. Все зависит от проектов, от которых. То есть минимально там еда, например, здравоохранение, там съездить отдохнуть. Ну, это не такая большая цифра. Там, я бы сказал, ну, сотни тысяч рублей. Как бы, а проекты зависят от того, сколько у тебя сотрудников будет. То есть, не могу так сказать. У меня таких этих, знаешь, такой мечты, не знаю, там, золотой унитаз, золотой Боинг нету. То есть, ну, неинтересно, не мое. Мне хочется чем-то интересным заниматься, то, что мне нравится.
А именно реализовываться в России, да?
Ну, пока отсюда уезжать я не собирался.
Вообще, даже когда было уголовное дело против тебя, не было обиды?
Вообще не собирался уезжать. Ты знаешь, отдохнуть, да. То есть мне там нравятся какие-то страны, где я могу отдохнуть, ну, на месяц, там, 2 в год максимум, да. То есть много отдыхать тоже скучно становится. Но вообще уезжать пока не хочу. Вот пока в свои 33 года пока не хочу. Я, конечно, не могу сказать, что изменится там через 30 лет, да. Но сейчас не планирую.
Давай какую-то, кроме твоей, да, это понятно, там каждая лягушка свое болото хвалит, как и я свое, и ты свое. Какую-то хорошую книгу, которая тебе запомнилась, впечатлила, чему-то научила в жизни, порекомендуй нашим ребятам.
Если именно по экономике, то Гринспена почитать, Алан Гринспен. Я не... А, «Эпоха потрясений» называется. Очень классная книга. Там очень много даже. Он с своей точки зрения, как они в Штатах видели нашу перестройку, рассказывает. Ну, по-моему, 3 главы даже посвящено Советскому Союзу. Как работало все в Советском Союзе, то есть в нашей стране. Ну, достаточно интересно. Вот прям из последних, что я читал, вот, реально. Единственное, что как бы у них там пропаганда, они там постоянно себе приписывают, что Вторую мировую войну выигрывал только США там и так далее. Ну вот такое есть. Как бы если на это не обращать внимания, то все остальное достаточно интересно.
Она есть на русском?
Да, она есть на русском, там даже с предисловием кого-то из наших таких, то ли политиков, то ли экономистов. Ну, интересная книга.
А художественную? Ты ж наверняка за решеткой там много читал. Вот художественную, которая тебе запомнилась на всю жизнь.
«Решетка» была очень давно. А, художественная, которая мне запомнилась. Ну, кстати, да, ты угадал, я читал именно там. Называется «Лунная заводь». Автор, блин, не помню
Ну, мы
автора.
выведем на экран.
«Лунная заводь» называется, просто фантастика. Она написана 100 лет назад, но ты ее читаешь, как будто она современная.
Зарубежный автор.
Зарубежный
Угу.
автор, блин,
Ну, мы выведем,
забыл
да.
автора, но она настолько классно написана, то есть я даже читал потом историю этого романа, там автору присылали вопрос, а где это произошло, это правда? То есть, ну, действительно, через 100 лет читаешь роман и думаешь, его написал вот буквально там 3 дня назад.
А Мотылек читал.
Нет.
Все за решеткой читали.
Я люблю,
Шантарам.
я фантастику в основном люблю, то есть он Лук Яненко люблю почитать. Еще как раз новую книжку его купил, но только начал.
Я Перумова читал все детство, ну, всю юность. Не читал ты?
Я в детстве вообще не любил читать. То есть я читать стал, наверное, позже. В детстве, в школе. Меня просто не заставить было читать.
Давай любимый фильм.
Ну, из последних, что мне очень сильно понравилось, это «Пассажиры». Смотрел «Пассажиры». Фантастика. Корабль.
Нет пока.
Ну, там корабль летел к далекой колонии.
А много лет летел, типа?
Там как бы люди должны были спать 90 лет, там
Да, я
произошел сбой.
смотрел,
Вот
да.
это мне понравилось, очень классно.
Там фантастические сцены, когда они выходят в открытый космос.
Да, еще тоже.
Когда просыпается, по-моему, девушка там, да, и парень, что-то такое.
Девушку он сам разбудил.
Ну.
Вот, тоже из фантастики еще классно был «Интерстеллар». Ну, он такой нудноватый, правда, не для всех.
Ну, спасибо, посмотрим. А какую ты музыку слушаешь обычно? Ну, удиви нас.
Да что удивлять, вот был на концерте Рамштайна как раз. У меня мечта детства сходить на концерт Рамштайна. Вот они 10 лет спустя приехали в Россию.
Угу.
То есть в Лужниках было, когда там, 29-го. Ну, было классно, ну
Вот я
как
не знал, я бы сходил, да.
А там это, он же сначала в «Динамо» концерт, то есть там за 2 недели расхватали все 30 тысяч билетов. Его перенесли в Лужники, ну, как я понимаю, там 1070 человек было. Вот, ну, да, классно, понравилось, но второй раз не пойду. Все, мечта детства исполнилась.
Я бы сходил с удовольствием на Джареда Лето, 30 Seconds to Mars. Именно у Лето сумасшедшая энергетика, когда смотришь на концерте, даже вот по телеку смотришь там вообще.
Ну, здесь тоже было, конечно, сумасшествие. Там, если посмотришь ролики, люди стояли, те, которые в танцевальной зоне, она же ближе всего к там, можно пробраться к сцене, они по 10 часов стояли, потом просто бежали, когда открылось, чтобы встать поближе. То есть там, конечно, но поскольку...
Не подавили друг друга хоть?
А я не знаю, у меня сидячее место было. Я еще, как только анонсировали концерт, я сразу купил там билет и все. Ну, наверное, месяцев 7 назад я еще билет купил. Вот, концерт прошел. Ну, классно. Ну, больше не хочу, честно. Народу много, как-то устаешь. Я как-то не особо люблю тусовки.
Твоя самая большая удача в жизни.
Мне кажется, она еще впереди.
Ну хорошо, а ошибка?
Ошибка? Да, наверное, ошибка вот влезть было в это дело Аэрофлота. Вот единственное, что я могу сказать. Ну, она как? Ты же задавал вопрос. Она как бы и ошибка, и она как бы и опыт. Вот. То есть я уже к этому отношусь просто.
Было и было.
Было и было, да.
Если была бы возможность теоретическая, гипотетическая отмотать свою жизнь лет там 33 лет на 15 назад, что бы ты стал менять? Ну, помимо этой ошибки с Аэрофлотом.
Да я, честно говоря, ничего пока не хочу менять. Я вроде как и так. Живу мне нормально, набираюсь опыта.
Счастлив.
Да, иду, не знаю, может, к своей мечте. Ну, надеюсь, получится.
Желаю, чтобы ты дошел и поскорее. Спасибо, Дима. Вот, ребята, видите, дело Аэрофлота, как бы, с одной стороны, хакер, да, с другой стороны, интереснейший человек, который поведал вам и нам сегодня, и мне в том числе, о крипте, о платежах в интернете, о том, что букмекерские компании все-таки зло, и нужно, нельзя, чтобы они обирали нас, нужно только, чтобы мы их обирали, либо вообще забыли, если у нас не получится. Вот, и в целом, я прочту эту книгу, да, и как я вам обещал, я о любой, в принципе, книге, которая у меня на полке стоит, я выскажу вам потом свое мнение. Вот, а можете прочесть раньше, можете мне в комментариях рассказать. Вот, а у тебя есть еще книги?
А печатные они продаются, но на самом деле у меня есть сайт, она выложена там в PDF-ке или там в, ну, в это, в электронном виде, она вообще бесплатно выложена.
А, ну хорошо, мы оставим твой сайт. Вот, и когда это видео увидит свет, уже будет, наверное, уже моя книга печатная, поэтому автору лучшего комментария, вот на Димину книгу мы ссылку оставим, а автору лучшего комментария под этим роликом я подарю с удовольствием свою книгу с автографом. Вот, так что пишите, комментируйте, задавайте вопросы, будет очень интересно ваше мнение по этому выпуску. А за крипту, короче, не это, не смейте ничего писать там плохого. Вот. Все, всем удачи, спасибо за просмотр, подписка, там все дела, пока.